Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, наши зрители. Вот телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logic, 238 тысяч, а также Дзен, этот самый ВКонтакте, Рутюб, Одноклассники. И самое главное, там все реквизиты и данные по благотворительному фонду. Бои продолжаются и в приграничье, и на территории Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей. Вот, и поэтому потребностей более чем достаточно, так сказать, да, их, в общем, нас запрашивают каждый день. Поэтому рассчитываем на вашу помощь. Вот, ну, начинаем передачу.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Прямая видеотрансляция эфира доступна в ВКонтакте и в Телеграме. Первое о главном называется. И напомню, ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Начинаем. Москва, Вашингтон и Киев отдельно опубликовали свои заявления по итогам консультации в Саудовской Аравии. Так, Россия и США договорились обеспечить безопасность на Черном море, при этом Москва выдвинула жесткие условия. Сначала должны быть отменены санкции против российских удобрений, российской сельхозки, чтобы они свободно поступали на мировой рынок. Вот. И также отменены санкции на расчеты по этой продукции. То есть снять все ограничения с Россельхозбанка, подключить его к SWIFT. Кроме того, определены энергообъекты, по которым запрещено бить в течение месяца. То есть вот при первом приближении переговоры ведут ко второй зерновой сделке, но пока непонятно, кто это будет контролировать, как и мораторий на удары по энергетике.
Ну да, я по-прежнему к черноморской инициативе отношусь скептически, как и раньше, вот, но раз такие новости приходят, то как бы, ну, это воспринимаем как данность, да, хотя я лично уверен, что с режимом Зеленского, так сказать, о чем-то договариваться действительно надежно и надолго все равно не получится. Интересно и то, что заявления российской, американской и украинской стороны, они друг от друга отличаются. Вот, значит, одни делают акцент на одном, другие на другом и так далее. Тем не менее, насколько я понимаю, ситуация была такая. Российская и американская делегация долго переговаривались. Челночных переговоров, судя по всему, все-таки не было. Вот, российская делегация улетела, американская осталась, и она пошла как бы, да, работать с украинской делегацией, да, ну и давить на нее для того, чтобы, так сказать, да, добиться какого-то прогресса, но, в частности, обязательства вот по энергетике, по ударам по энергетике, так сказать, и так далее, и так далее. Вот интересно, конечно, было бы всю эту сделку видеть, ну, все эти условия видеть в полном объеме, потому что в полном объеме мы их не видим, да.
Подписанного документа нет.
Да, это первое, и это главное, потому что, на самом деле, слова – это слова, как бы, да, а дела – это дела. Мы помним, значит, эту самую зерновую сделку 22-го года, и, собственно, из этого проистекает скептицизм, да, то есть, условно говоря, там бежать с криками «ура-ура», как бы, да, бессмысленно, потому что совсем не так давно мы тоже видели разные попытки договариваться, вот, и они заканчивались достаточно печально, не в нашу пользу, да, скажем так. Вот, да, я согласен, ситуация изменилась с точки зрения того, что поменялась в Вашингтоне власть, и то, что Трамп – это не Байден, это однозначно, да, и здесь открываются шансы, я говорил и продолжаю говорить, что их надо пытаться использовать. Тем не менее, по любым сделкам, где стороной является Зеленский, да, есть вопрос к американской, так сказать, делегации, к американской стороне, американскому президенту, а кто и как будет гарантировать выполнение. То есть, вот все, что я слышал, да, вчера, по крайней мере, сегодня, это, конечно, так сказать, интересно, вот, но я так и не услышал, кто и как будет гарантировать эту сделку, да, если она состоится. И второе, что самое главное, а что будет, если, например, украинская сторона будет нарушать эти условия. То есть, мы просто выйдем в одностороннем порядке из нее, и все, готовы ли американцы принуждать украинскую сторону к выполнению, да, потому что на самом деле самые главные проблемы, например, если говорить о зерновой сделке, они заключались вот в чем: под видом зерна, под видом, так сказать, мирных всяких товаров на Украину завозилась военная техника, оборудование, боеприпасы и все остальное. Вот главная проблема. Это первое. И второе, украинская сторона продолжала разного рода атаки, в том числе беспилотными катерами, да, на российскую инфраструктуру, в Крыму, в частности, да, и так далее, и так далее. Вот тогда, так сказать, да, все те, кто обещал что-то там гарантировать, ничего не прогарантировали. Вот если сейчас украинская сторона будет поступать точно так же, кто и как будет на нее давить? И кто и как будет это определять? Каким образом? Американцы появятся в акватории Черного моря? Нам это невыгодно. Возложить это на турков, да? Ну, это вариант, но на самом деле турки и раньше тоже, так сказать, должны были, по идее, этим заниматься, вот, но это, этого не произошло. Кроме всего прочего, Турция – страна-член НАТО, и никуда от этого не деться, и это тоже однозначно. То есть, звучит, так сказать, там некоторые, так сказать, вещи звучат как бы вроде бы и оптимистично, но я не вижу двух вещей – кто и как будет гарантировать, да? И что будет, если, значит, украинская страна будет это все нарушать? Вот, мне кажется, это крайне важно. И пока это будет, не будет, так сказать, понято, ну, я думаю, что надо к этому, к этим новостям относиться крайне осторожно. Это первое. Второе, что касается экономических условий, которые выставила Москва, ну, действительно, они имеют для нас значение. И они, если они будут выполнены, конечно, для экономики, это будет плюс. Хотя вот мне, честно говоря, разговоры о том, что мы накормим 100 миллионов человек где-то там в Африке, меня вообще совершенно не волнует. Вот если честно, так сказать, да, меня интересует вопрос войны и мира. Здесь, так сказать, да, на Украине, значит, в России, как бы, да, и вот на этих полях битвы. А что там, так сказать, будет с этими самыми, с голодающими, так сказать, Африки, меня, конечно, тоже интересует, но меньше. Меньше, гораздо меньше, да, вот, потому что разговоры о том, что кто-то кого-то накормит, они раньше были, это интересно может быть для, условно говоря, там, ООН, там, мирового сообщества, стран третьего мира, вот, может быть, это каким-то образом, так сказать, повлияет на их симпатии, но, если честно, эти симпатии особо большой роли во всей этой ситуации не играют, и мы это увидели за эти вот годы, поэтому надо смотреть, как это будет гарантировано, что будет в виде санкций в случае нарушения украинской стороной, вот, и как это будет протекать. В любом случае, как бы, да, я лично остаюсь при своем убеждении, что команда Зеленского и та власть, которая находится сегодня на Украине, она не способна к долгому, как бы, да, надежному и такому однозначному миру, да, вот, в этой ситуации. Да, пока он не уйдет, пока, так сказать, не уйдут эти люди, вот, каким-то образом, да, на самом деле ситуация будет постоянно колебаться, или будет война, как бы, или она будет ситуация колебаться на грани войны. По крайней мере, так было до этого. Поэтому, когда, ну, условно говоря, так сказать, если вопросы там по поводу скепсиса, ну, так было до этого. В конце концов, так сказать, мы опираемся на то, что мы видим, на опыт, да, на практику. Вот, и эту практику, этот опыт, ну, было бы глупо игнорировать. Да, давайте все забудем, так сказать, теперь пришел Трамп, все будет по-другому. Нет, друзья мои, то, что Трамп пришел, это хорошо, использовать это надо, вот, но по-другому, как бы, да, может и не быть. Это первое. Ну, а второе, и что касается, так сказать, из разных, знаете, таких, как бы, более таких положительных оценок, насколько я понимаю, и, видимо, это понимает американская сторона. Россия в данном случае заняла следующую позицию. На самом деле мы никакого быстрого перемирия не хотим, да, и не считаем, что время работает против нас. Вот мы считаем, что время работает против Зеленского. Вот, но мы не хотим выходить из диалога с США, мы его ценим. И мы готовы давать, так сказать, господину Трампу определенные подачи. Вот мы показали, что да, переговорный процесс движется вперед. Вот. Как он движется, так сказать, куда движется,
вот, это главный мы посмотрим. Вопрос, как вот это все связано, Черноморская инициатива и мораторий на удары по энергообъектам, как все это связано, собственно, с урегулированием конфликта?
Ну да, это важно, как бы, в итоге, как вопрос войны решается. Я не договорил по Трампу, да. Трамп как раз сегодня высказался, он сказал, да я считаю, что Москва, он говорит, затягивает время, но я и сам так поступал, говорит он, вот когда занимался бизнесом, так сказать, я в переговорах, но там заключительную сделку там то ли не хочу заключать, то ли на других условиях, и я так понимаю, что он осознает, что Москва примерно такую же позицию заняла. То есть мы показываем ему, что мы ценим эти контакты, мы показываем, что мы, так сказать, хотим их развивать, и мы даже готовы, так сказать, определенные подать, значит, и шаги доброй воли делать, вот, но на те условия, которые нам навязывают, мы идти не готовы. А что нам навязывают? Трамп хочет к 20 апреля, то есть вот к 100 дням своего нахождения в президентстве, он хочет, так сказать, какого-то перемирия, пусть даже и временного прекращения огня, да, для того, чтобы сказать, вот, смотрите, я поставил перед собой цель, я добился, вот, а что там будет дальше, это другой вопрос. Ну, и одновременно он скажет, что мои контакты с Владимиром Путиным, они отодвинули риск Третьей мировой войны для США, вот, и это супер-пупер достижение, ну, и это правда, на самом деле, так оно и есть. Поэтому я пока, так сказать, ко всем этим новостям отношусь так сдержанно, так сказать, скептически. Посмотрим, да? Потому что, на самом деле, сама по себе зерновая сделка – это про деньги. Это про деньги. Это не про войну. Вот. А вопрос в том, так сказать, а как же закончится война и как установится мир Да, вот это. То есть можно рассматривать это как некий этап в движении, но говорить о том, что это, так сказать, напрямую будет вести, так сказать, как это, к установлению прочного мира, при котором Украина перестанет быть опасностью для России, ну, чтоб да, так нет. Вот, поэтому я вот так вот себе это вижу, да. Экономическая составляющая здесь важна, но, опять же, на деньги этот вопрос разменять, скорее всего, не получится, да. И я думаю, что до Трампа, так сказать, надо все эти соображения жестко доносить. Он тут сказал, вот, что да, на этих полях сражения гибнут не американцы, но ему типа все равно, он видит, значит, какой-то ужас там в этих вот видеохронике, убитые люди, там разорванные тела, разрушения и так далее, но хочется ему сказать: слушай, господин Трамп, как бы, а это разве в том числе не твои ракеты это делают, так сказать, не твои эти самые службы разведки это наводят, и спутники, маска, не они ли как бы все это вот тоже, да, делают, да? И, например, скажем, если бы Трамп, ну, опять, это я уже от себя, да, если бы Трамп, например, сказал, вот это мы запрещаем, и жду от Москвы, например, каких-то ответных шагов, кто знает, может быть, это могло бы быть рассмотрено. Ну, например, скажем, сказал бы, мы отключаем, так сказать, Украину от спутниковой группировки, от снабжения разведданными, вот, мы запрещаем использование, например, скажем, вот американских дальнобойных ракет и ждем от Москвы каких-то шагов. Ну, кто знает, может быть, Владимир Путин, так сказать, здесь и пошел бы на какие-то встречные шаги, почему нет? Если уж так, Трампа действительно ужасают вот эти, так сказать, разорванные тела, потери, как бы, да, и вид, так сказать, погибших людей и разрушений. Вот. То есть тут вот слова – это одно, дела – это другое. Поэтому вот если пока, вот на данный момент, вот такое мое отношение к тому, что происходит. Хотя понятно, что да, так сказать, там всякие разные экономические там перспективы ясны, это и деньги, и торговля, и все, что с ним связано, но, опять же, разменять на торговлю вопросы безопасности, ну, не получится, мы уже это пробовали, вот в чем дело, мы уже это пробовали, не получилось, да, поэтому будем за этим процессом следить, вот я лично, так сказать, вижу это вот именно так, то есть мы не готовы, к условиям там какого-то там перемирия на, значит, американских, так сказать, с американских позиций, вот, но мы ценим как бы сам по себе переговорный процесс, контакты, вот, и так далее. Ну, так.
Кстати, мир денег оценил предварительные договоренности России и США по Украине. Упали европейские цены на природный газ, поскольку трейдеры позитивно оценили вот такие переговоры в Саудовской Аравии. Акции западных производителей удобрений рухнули буквально, потому что появилась перспектива, что в полном объеме вернется российские удобрения на мировой рынок, которые по цене дешевле, чем предлагают европейцы либо американцы. По поводу накормленных 100 миллионов человек, это вчера в своем телеграм-канале написал глава Российского фонда прямых инвестиций Дмитриев, один из главных переговорщиков в этом процессе. Он сказал, что написал, что возобновление Черноморской зерновой инициативы открывает новые возможности для России. Возможно, совместная работа в рамках этой инициативы.
Ну, из положительного я бы еще что выделил, да, если это произойдет, да, но мы увидим прецедент отмены санкций, частичной отмены санкций, вот, ну, который, конечно, для России тоже важен, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, это удар по позициям Европы и Украины, потому что Европа и Украина, как бы, да, они за все более жесткие санкции, они постоянно призывают, так сказать, да, к полной блокаде, вот, с полной блокадой там все давно-давно провалилось, вот, но если здесь американцы выйдут хотя бы из части санкций, да, ну, в общем и целом, это, во-первых, создаст прецедентный случай, да, для того, чтобы, так сказать, дальше как-то двигаться, а во-вторых, ну, конечно, это ослабит позиции сторонников жесткого давления экономического на Россию, в Европе в первую очередь, ну, а на Украине просто, как бы, да, будет расстройство.
Срочное сообщение по лентам информагентств. Военкор Первого канала Анна Прокопьева погибла при выполнении профессионального долга в Белгородской области. В пресс-службе телеканала сообщили, что также был ранен оператор Дмитрий Волков. Съемочная группа подорвалась на вражеской мине.
Ну, в Белгородской области происходят попытки проникновения, так сказать, украинских подразделений, спецназа, атаки, да, то есть в Курской области им надавали по мозгам, вот, но они вот не успокаиваются, так сказать, пытаются что-то сделать в Белгородской, не в том, конечно, масштабе, но, тем не менее, проблемы там есть, но это тоже к вопросу о переговорах с американцами, да, в конце концов, о чем можно, так сказать, говорить, если вот мы видим со стороны Зеленского вот такую позицию, и я думаю, что вот стратегическая цель все-таки донести до американской делегации тот факт, что Зеленский и нынешняя как бы власть на Украине – это не те, с кем можно будет, значит, надежно и долгосрочно о чем-то договориться. Это, кстати говоря, включает и все сырьевые сделки, о которых, говорит, о которых говорит Трамп. Зеленский и окружающие его люди, они слишком психопатичны. Ну, серьезно, как бы, да, они не деловые люди в этом смысле, они не те, кто может держать свое слово, вот, и любые переговоры с ними, как бы, они всегда будут крайне рискованными, я уж не говорю, так сказать, да, о, значит, вопросе по поводу легитимности современной, как бы, украинской власти.
Ну, вчера уже украинский киевский режим включил заднюю передачу, Зеленский заявил гневно, что США ослабляют санкции против России, при том, что Трамп, когда его спросили, вот условия Москвы такие-то, такие-то, он сказал, да, мы рассматриваем 5 или 6 вот таких условий. Не сказал ни да, ни нет, снимаем санкции или нет. А глава МИД Украины Сибига, который участвовал в первом раунде саудовских переговоров, мы не соглашались на отмену санкций против России в рамках договоренности о прекращении огня в Черном море. Великобритания тоже пока не поясняет, намерено ли правительство Британии последовать примеру Штатов, ослабить часть санкций против России в рамках вот этой сделки, пока еще окончательно не утвержденной. То есть там уже говорят, нас, значит, не так поняли, мы вообще на Украине не про это говорили, какая отмена санкций, наоборот, жестче, жестче надо наказывать, ну, Москву.
Да, ровно то, о чем я говорил. Но в данном случае они могут только, значит, кричать, потому что они ничего здесь сделать не могут. Да? Да, они говорят, мы не соглашались и прочее, прочее, но, судя по всему, их просто никто и не спрашивал. Американцы говорят о своих санкциях, которые они вводят, и они же их могут, так сказать, и ограничивать, или полностью отменять, да, или как-то переформатировать. Да, то есть здесь они в своем праве, им не нужно согласие Киева, их не нужно согласие Брюсселя там, или Лондона. Вот. И в данном случае, как я уже сказал, да, они, если они это сделают, они создадут прецедент. Да. И, в общем, никакой Лондон, и никакой Киев, и никакой Брюссель ничего с этим сделать не смогут, кроме как скрипеть зубами, вот, ну, размахивать руками, так сказать, и кричать, что они возмущены. Да. То есть, если говорить о положительных каких-то моментах того, что мы вчера узнали, вот этих новостей, ну, вот это один из положительных моментов. Ну, и то, если это произойдет, да, то есть, пока вот на сегодняшний день мы услышали об этих условиях, как бы, да, но мы не знаем, так сказать, когда это произойдет и произойдет ли в полном объеме. Как политический фактор, как экономический, да, это важно, это будет прецедент того, что главный, собственно говоря, инициатор санкций, а именно США, вот часть санкций снимают. И дальше в Киеве могут там что угодно говорить, что они не соглашались или прочее-прочее. Я думаю, что не соглашались они именно по той причине, что их никто не спрашивал. Соглашаться или не соглашаться они могут только на то, что они контролируют. Да, вот, то есть то, что в их руках находится, да, а то, что в их руках не находится, как бы не требует их согласия.
Ну и реакция западных СМИ, европейских, по большей части, британский Sky News, телеканал, с сожалением пишет, они все же договорились. Все же они договорились, Россия и США, вот, перечисляются условия и основные пункты вот этой сделки. Немецкая Tagesschau пишет, диалог полезный, но даты не определены. Говорит, что, возможно, переговоры будут продолжены. Но отмечает тоже, что Евросоюз обеспокоен тем, что его оставят за бортом переговоров о перемирии, и что компромисс согласован в основном между США и Кремлем в ущерб Украине, заключает немецкая пресса.
Да даже не в основном, а только между Вашингтоном и Москвой, или Кремлем, если как хотите, да. И здесь как раз вот ровно то, о чем тоже мы не раз здесь упоминали. Вот когда, опять же, я с одной стороны говорю, что, так сказать, здесь надо быть очень осторожным, да, и тут не нужно вообще никаких иллюзий. А с другой стороны, нельзя отвергать саму возможность переговоров. Вот смотрите, видите, все же они договорились. Да. То есть они расстроены.
Расстроены, конечно.
Они расстроены, что вообще идет переговорный процесс, причем прямой переговорный процесс, без подключения Европы и, в общем-то, без прямого подключения Украины, по большому счету, да? И по большому счету Россия и Америка решают эти вопросы на двоих, да? Это я вот как раз к тому, когда мы здесь обсуждали и там дискутировать приходится где-то, да, по поводу необходимости или наоборот, так сказать, не необходимости переговоров с американцами, я говорил, еще раз повторяю, если бы мы отвергли такую возможность, мы бы укрепили своих врагов. Если бы мы отвергли вообще, в принципе, возможность переговоров и контактов с новым президентом США, мы бы укрепили позиции своих врагов, а именно Европы и современной украинской власти. Поэтому это имеет значение, да. Ну и вот действительно Европа-то в итоге с Украиной там как-то американская делегация поработала, вот, а Европа-то вообще никто не спрашивает. Вот, и это, конечно, для них, так сказать, печально.
Ну, тем более нам в зачет, что называется, потому что наши переговорщики так выстроили переговорную конструкцию, что действительно европейская пресса подтверждает, и Европа, ну и, по сути, Украина со стороны наблюдали заключение вот этих договоренностей. Но, опять же, как упоминают СМИ, дата конкретная пока не определена. Сейчас мы уходим на новости. Еще раз напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Кто не подписался, подпишитесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. Еще одна неудобная новость для киевского режима. Пришла она из Соединенных Штатов. Спецпосланник Трампа по особым поручениям Греннелл написал, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада Советского Союза, принадлежало Москве, а не Киеву. Поэтому Украина вернула это оружие. Оно не было украинским. Это неудобный факт, добавил Греннелл. Процитировал его сенатор-республиканец Майкл Ли и в ответ написал: «Да, ядерное оружие не принадлежало Украине, и никогда не было договора, обязывающего Соединенные Штаты следовать этому самому Будапештскому меморандуму». Им всем, значит, оппонирует бывший посол США на Украине с 1998 по 2000 год, 2 года он там сидел, Пайфер. Он сказал, что, ребята, вы категорически ошибаетесь. Я помогал заключать это соглашение, Будапештский меморандум. Вот. По нему мы рассказывали украинцам, что это ядерные боеголовки. Они принадлежат Украине, потому что они их обслуживали. И это шаг доброй воли со стороны Киева.
Они рассказывали, да. Но они много кому что рассказывали. Нам они тоже рассказывали то, что, значит, им было выгодно Горбачеву. Они рассказывали, что НАТО не будет распространяться на восток, расширяться, так сказать, да, Ельцину. Они рассказывали еще что-то. Поэтому американцы вообще любят что-нибудь порассказывать, да, а вот, но ничего не подписывать, да. И при этом, как бы, да, оставлять для себя свободу рук. Это вот нашей, так сказать, славянской душе, как бы, надо усвоить. Вот. И в этом смысле, кстати, сейчас надо быть тоже осторожными. И поэтому, собственно, вот в первой части передачи, когда мы обсуждали там возможное заключение какой-то черноморской, так сказать, сделки, я говорил о гарантиях, да, о гарантиях, о контроле и обо всем остальном, да, потому что это очень важно. А рассказывать они могут очень чего угодно, это их, в общем, сторителлинг, так сказать, это их национальное, как бы, занятие вот этого, да. Вот, это первое. Ну, а второе, что, конечно, тоже важно, значит, 2 достаточно высокопоставленных американских политика, во-первых, сказали, что Будапештский меморандум – это ерунда. Вот. А с этим Будапештским меморандумом там на Украине вообще любят носиться. Вот. И после 2014 года, после этого Майдана страшно носились, и после 22-го начали вспоминать. Вот, мол, это был такой меморандум, который чуть ли не обязывает США там вступиться, значит, за Украину и так далее. Хотя меморандум, он на той меморандум, что он никого ни к чему не обязывает. Вообще, если так совсем дословно перевести, это то, о чем надо помнить. Да? Вот надо, так сказать, это держать в своей памяти, да, и так далее. В памяти вы можете держать, да, посол Пайфер там что-то вам рассказывал, вы можете это тоже на ночь рассказывать своим детям. Но фактически Будапештский меморандум обнулился именно тогда, когда американцы, ну, по сути, отказались, как бы, вписываться за Украину. Вот, и это произошло даже при Байдене, да, потому что, вот, говорят, тут Байден – это одно, там, а Трамп – другое. Но я вам напомню, несмотря на ту, значит, помощь, которую Штаты начали оказывать при Байдене Украине, несмотря на жесткое давление на Россию, даже при Байдене Америка не захотела вписываться в эту историю напрямую. Да, вот, а казалось бы, как же Будапештский меморандум, поэтому он обнулился по факту, и то, что сейчас нынешние политики американские еще раз об этом вспоминают, это же меморандум, вот вспомнили про него, вот, это тоже важно, ну вот, а по поводу ядерного оружия, ну, опять же, дело прошлое, можно по этому поводу, так сказать, страшно переживать, но на самом деле сами американцы этого не хотели. Вот, поэтому там они могли рассказывать Украине, что это их шаг доброй воли, что тра-та-та. Но на самом деле тогда именно с американцами была договоренность России, нового российского руководства, по поводу того, что все ядерное оружие с постсоветского пространства забирает Россия. Потому что американцы беспокоились очень сильно, в том числе, да, насчет того, что если, значит, вместо одной ядерной державы сейчас появится несколько, причем с таким непредсказуемым развитием событий, то это будет представлять угрозу для американцев же и для их союзников в Европе. Поэтому Пайфер мог что-то рассказывать Украине, но, по сути, это была договоренность, которую американцы в полной мере поддержали, потому что они сами по этому поводу беспокоились. И косвенно вот эти вот высказывания можно расценивать как абсолютное неприятие американцами идеи возможного приобретения Украины ядерного оружия, с которой периодически, так сказать, какие-то некоторые бесноватые украинские политики, так сказать, выскакивают и начинают об этом кричать, призывать там и так далее.
Но Соединенные Штаты и до сих пор волнуют ядерный потенциал Российской Федерации. Это показал и опубликованный вчера отчет национальной разведки США. Мы его вчера анонсировали, он был опубликован. Вот, там отдельной прям красной жирной строкой выделено, что обеспокоены американские спецслужбы, значит, ядерным арсеналом России, который, по их оценкам, является самым большим и разнообразным и способен нанести катастрофический ущерб США, что нивелирует превосходство Запада в обычных вооружениях. Вот, но интересно, что в этом докладе больше не упоминается, что Россия враг, а упоминается, ну, вот угроза, да, вот такая угроза, в том числе и на мировых рынках. Главный, конечно, главная угроза для США, ну, по крайней мере, для США Трампа, это, конечно же, Китай. Китай представляет самую большую, всеобъемлющую, мощную военную угрозу нацбезопасности США, говорится в отчете американской разведки. Другое откровение – Иран не разрабатывает ядерное оружие. Извините.
Ну, видите, мы вчера с вами угадали. Да. То есть, как я и говорил, как бы, ну, не может трамповский доклад разведки быть идентичным с байденовским. Кстати, это серьезный прогресс. Вот то, что вы сейчас прочитали, понятно, что я этого доклада, так сказать, там от корки до корки не читал, как бы, но то, что вы прочитали, это очень важное заявление, между прочим, да. Ну, первое, по России, так сказать, да, видите, она перестала быть врагом. И это несмотря на то, что идет конфликт на Украине. Украину поддерживают страны НАТО и по факту продолжает поддерживать США. Продолжает поддерживать. Вот сейчас конкретно, да? Вот Европа и Украина просто, так сказать, кричат во весь голос, да? Криком кричат, так сказать, да? Муха криком кричит, так сказать, надрывается. Вот, а паук молчит, ухмыляется. Вот, это самое. Так вот, они криком кричат, как бы, да? Американцы говорят, нет, не враг. И говорят, вы что, надо вообще буквально сейчас вот то ли вводить войска на Украину и просто вот сражаться до беспамятства. А американцы выпускают доклад и говорят, нет, Россия вообще не враг. Они, конечно, обеспокоены нашим ядерным потенциалом, да, но тем не менее, это первое. Я думаю, это положительно, да, потому что на самом деле надо понимать, что это, ну, повлияет и на многие другие подходы американцев в отношениях с Россией. Конечно, можно сказать, что это всего на 4 года. Ну, может быть, а может быть и нет, да. По крайней мере, глупо было бы не воспользоваться этой ситуацией. Это первое. Второе, то, что мне очень понравилась тоже фраза насчет того, что они признают, что Россия имеет такой ядерный потенциал, который может нанести катастрофический, так сказать, да, ущерб, урон Америке. Это тоже хорошо. Потому что на самом деле одна из проблем, как мы не раз говорили, так сказать, вот этой украинского конфликта состояла в том, и продолжает, кстати, отчасти состоять в том, что Запад почему-то был уверен, что никогда дело не дойдет до российского ядерного оружия, ну, а если даже и дойдет, в общем, это небольшая проблема. Вот американцы сейчас говорят, это катастрофа будет. Вот ровно так, как я говорил во многих своих эфирах, да как и многие говорили, это будет катастрофа. И для Америки в том числе. И стоит ли, а из этого вывод, а стоит ли это Украина? А стоит ли Украина, так сказать, Зеленский и все вот эти люди того, чтобы в Америке случилась катастрофа? Я думаю, это очень важное заявление. И, кстати говоря, косвенно это важное заявление как бы для европейцев. Если Америка при ее, как бы, да, огромном потенциале считает, что Россия может ей нанести катастрофический урон, то что там говорить о Европе? Что там говорить о Европе? Европа просто погибнет. Причем погибнет гарантированно и однозначно. Я считаю, что это тоже очень важное, как бы, да, заявление, вот, если вот, так сказать, вот, правильно анализировать. Да, вот, и поэтому, как бы, да, из этого следствия. А стоит ли вообще, так сказать, дальше всем этим вот заниматься? Если стоит, то как? И третье по поводу Китая. Они говорят, а вот Китай – это враг номер один в военном плане. Хотя совершенно очевидно, что с точки зрения ядерного оружия, ну, Китай значительно уступает России. Ну, просто значительно. Да, можно, конечно, расценить это как попытку, опять же, вот развести Китай и Россию, но я думаю, что это абсолютно на данном этапе, по крайней мере, историческом, невозможно. Да? У России и Китая достаточно предсказуемые отношения, вот, и период исторический сильно отличается от того, когда, так сказать, была вот эта вот пинг-понговая дипломатия, Никсон, так сказать, Киссинджер и все остальное. Тогда были крайне сложные отношения между китайским и советским руководством, а сейчас отношения между Путиным и Си Цзиньпинем, ну, это просто, так сказать, да, абсолютно противоположность. Это тоже крайне важно. Личностный фактор всегда очень важен. Мы продолжим после паузы, да?
Да, сейчас секундная пауза.
Вот, поэтому разговоры о том, что сейчас вот Трамп оторвет Россию от Китая, так сказать, и чуть ли не вместе с Россией, так сказать, набросится на Китай, мне кажется, это или когда поговорить не о чем, да, а надо какие-то привлекать к себе там этих читателей, пользователей, или это провокация. Или это политические провокаторы так вот, вот эти темы вбрасывают, что вот нельзя, они говорят, на это равнодушно смотреть, потому что сейчас вот Трамп оторвет, так сказать, Россию от Китая и чуть ли не вместе с Россией начнет давить Китай. Я не вижу для этого ни одного фактического подтверждения. Вот ни одного. И я считаю, что в долгую, в стратегическом, так сказать, плане наши отношения с Китаем, как бы, да, они не претерпят существенных изменений. Вот. Хотя, конечно, понятно, что, ну, у нас с Китаем тоже нельзя сказать, что у нас какие-то идеальные абсолютно отношения. Особенно там в сфере экономики, да. Ну, хотя, с другой стороны, пусть китайцы думают, что это возможно. Вот, чтобы они тоже там не сидели слишком спокойно, да, пусть пошевелятся, пусть наш поёрзают там, да. Может быть, это такое возможно. Поэтому Китай пусть думает, а что он может сделать для России, для того, чтобы вот подобный сценарий, так сказать, не произошел, да, почему бы и нет. Вот, и последнее, что касается Ирана, очень интересное заявление.
Да, это уже Трамп и его команда говорили, вот с минуты на минуту, нам Израиль говорит, с минуты на минуту у Ирана ядерное оружие появится.
Я не знаю, может быть, нужны какие-то разъяснения, там, да, их надо там посмотреть, но вообще-то это революционное заявление. Потому что все контакты с Израилем, как бы, да, все инициативы американцев антииранского характера, так сказать, на Ближнем Востоке, они вообще отталкивались от того, что Иран находится просто в сантиметре от обладания ядерным оружием, и именно поэтому, да, надо его там это самое всячески, так сказать, давить и чуть ли с ним не воевать и прочее, прочее. А если он не обладает ядерным оружием и не готов его получить, тогда вообще к чему весь этот сыр-бор? Вот я лично это связываю, между прочим, с недавним, несколько дней назад было заявление иранского руководства по поводу того, что Иран не собирается и не видит предпосылок для возвращения к ядерной сделке. Возможно, Трамп, ну, тут может быть какой-то более хитрый маневр, опять же, это вот специалисты лучше, наверное, видят эту ситуацию, да, возможно, Трамп решил, так сказать, сделать такой финт ушами и сказать, что, вы знаете, отстаньте от меня с этим Ираном, у него вообще нет ядерного оружия, разговаривать не о чем, вот, разговаривать не о чем.
Расходимся, да.
Да, вот, собственно, и все, да. Может быть, но вообще это заявление даже более революционно звучит, вот, и, кстати, очень огорчительно для Израиля, между прочим, да, который считает Трампа своим лучшим другом и хочет втянуть его в войну против Ирана, вот, но оно даже более революционно звучит, чем вот, то, что Россия перестала быть врагом, да, пусть и номер два, но врагом. Это как раз было предсказуемо, а вот по поводу Ирана, конечно, такое удивительное заявление. Вот, кто знает, может быть, это и правда. Да, в конце концов, кстати говоря, израильтяне, между прочим, когда вот они наносили удары по иранским объектам, они тоже говорили, что они, типа, все, они отбросили Иран назад, и Иран потерял возможность, там были такие тоже публикации, что после израильских ударов этих вот, да, по Иран якобы потерял возможность произвести ядерное оружие. Кто знает, я не знаю, может, это правда, может, нет. В любом случае, это хороший повод для того, чтобы сказать, что у него нет этого оружия.
Ну, такая строка из отчета, действительно, буквально в конце прошлого года писали, Ирану осталось там до создания атомной бомбы там 70%, 80%, 90%, вот уже на грани, тут, в общем, как-то все это аннигилируется.
Ну, в любом случае, такое заявление, оно, ведь такие заявления тоже случайно не делаются, такое заявление, оно будет фактором формулирования внешней политики в отношении Ирана. То есть, если у него есть эта бомба, или вот она вот уже, так сказать, не сегодня-завтра будет, это одно отношение к проблеме, а если нет, то другое отношение к проблеме. То есть, на самом деле, уровень напряженности тут же ду-ду-ду-ду-ду спускается вниз. Тогда, так сказать, собственно, разговаривать не о чем.
Тем не менее, сообщалось, что вчера очередные санкции против Ирана ввели Соединенные Штаты. Может быть, политика такая, додавить, чтобы у них даже мысли не было там что-то где-то плюс с минусом соединить.
Возможно, это и так. Точнее, как обычно, это на разных уровнях происходят такие, так сказать, разного рода движения. Хотя сами иранцы, насколько я понимаю, да, вот, да, они вообще не хотят никакой войны с Америкой, на самом деле. Они, конечно, говорят, что они готовы. И, конечно, если что, они будут воевать. Вот, но вообще они, конечно, не хотят большой войны, потому что они понимают, что большая война может быть для Ирана, ну, крайне тяжелой. Понятно, что ни для американцев, ни для израильтян, так сказать, сухопутная операция вообще не является вариантом. Да, они в ней завязнут, и это будет очень тяжело, и они даже не собираются этого делать. Да, если они чем-то и грозят, то ударами, ракетными ударами, там, авиационными, так сказать, да, там, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот, но понятно, что Иран, конечно, так сказать, тоже понимает, что и это может быть очень тяжело, поэтому они, конечно, будут держать свою позицию, с одной стороны, с другой стороны, они не стремятся к вот такой вот однозначной военной конфронтации. Кстати, что касается ядерного оружия, туда действительно много, много всего всякого, например, скажем, вот я знаю, что китайцы считают, что у Ким Чен Ына, например, нет ядерного оружия. Вот. А американцы тоже не раз заявили, что они считают, что оно есть у него. Или он там стоит там на это самое. По крайней мере, Ким Чен Ын этим, значит, шантажирует, спекулирует, говорит, вот и вы считаете, что нет, а вы попробуйте проверить. И запускает ракеты в разные стороны. Но вот китайцы, например, считают, что у Северной Кореи ядерного оружия нет.
А что еще интересного, ведомство Тулси Габбард, которое, напомню, призывало прислушиваться к озабоченностям России, оно написало, что... Короче, обвинили Трампа в такое разжигании русофобии. В отчете этом говорится, нацразведки, что введенные западными странами санкции, их усилия по изоляции России побудили ее, Россию, более активно искать альтернативных партнеров. Ну, по сути, толкнули в объятия Китая, как считают, за океаном. Но, кстати, есть кому вступиться за цивилизованный мир.
Вот. Слава богу. Да. Эстония?
Нет, власти Литвы заявили, что продолжат изолировать Россию даже без участия Соединенных Штатов. Для этого Вильнюс готов увеличить военные расходы на треть, до 5.25% от ВВП. Великая Литва встанет грудью.
Да, княжество литовское. Да. Они, наверное, забыли, что у них территория, так сказать, и влияние совсем не такое, как были в какие-то там средние века и так далее, и так далее. Вот они продолжат изоляцию, особенно про изоляцию, это просто сильно, да, так сказать. Изолировать, продолжат изолировать Россию.
Вот где, в телеграм-каналах уже карта, вот карта.
На том участке границы.
Карта России, там вот точка, стрелочка указана, вот эта вот Литва будет изолировать Россию.
Вот в этом месте, вот в этой исчезающей малой точке будет полная стопроцентная изоляция. В принципе, я в это верю. На своем участке границы Литва может изолировать. Хотя я слышал, что пропускные пункты все равно, так сказать, работают. Да? Вот, хотя, ну, пропускные пункты на границах там, с Белоруссией там, да, и так далее, и так далее. Вот, транспортное сообщение существует, так или иначе. Ну, будем трястись от страха, что делать. Ну, все. Нам-то главное, ведь нам не столько Америку боялись, сколько Литву, это же понятное дело.
Сейчас боятся Америку, и британская пресса пишет, что теперь враг номер один не Россия, не Путин, а вице-президент Венс.
Молодец.
Вот, потому что, да, он окажется хуже Трампа, и вообще конечно, весь цивилизованный мир задушит, разорвет в клочья и так далее. Венс в пятницу с супругой собирается в Гренландию. Да. Уже осваивать, значит, размечать колышки, ставить участок, наверное, будет там домик строить.
Они, конечно, грубо делают, надо сказать, да, там они стали на американскую базу завозить там какое-то барахлишко уже, да,
свое. Чемоданы, да,
перевозить. И когда эти власти вот этой автономной Гренландии сказали им, что вы бы с нами посоветовались, они говорят, не, это, ну, вас нафиг, это наше вообще дело, как бы, да, это, вот, мы тут присутствуем и так далее, да, вот, но вообще, что касается Венса, я считаю, что, да, он такой перспективный политик, и когда вот говорят, что, знаете, это все на 4 года, Трамп старенький, так сказать, это он, у него последние, так сказать, что называется, его гастроли, вот, и вот сейчас он помрет, и все будет как раньше, и вот не будет как раньше, потому что, еще раз говорю, вот это явление политическое, оно в Америке не на пустом месте родилось, и оно не только на Трампе, значит, зацикливается. Это внутренние всякие разные, что называется, потребности, кризисные явления, которые вот такую когорту политиков наверх выкинули. А Трамп просто стал олицетворением вот этих настроений. И Венс, конечно, готовится принять эстафету, совершенно точно. Что касается британцев, которые вот говорят, что Венс – это вообще зло, вот, хочется им сказать, а вы давайте больше наускивайте на него украинских этих беженцев, пусть они третируют его жену, ребенка его маленькое, маленького, да, он, наверное, станет более покладистым. Вот здесь вот понятно, что человеческий фактор всегда, он крайне важен. И вот когда были вот эти вот два случая, да, когда вот эти вот, ну, вот реально безмозглые, так сказать, да, украинские беженцы, живущие на пособие в Штатах, значит, сначала как бы, да, блокировали Венса и его жену там, да, орали на них там, плакатами дергали, а потом Венса на прогулке с его 3-летним, по-моему, ребенком. Вот они как себе это представляют? Что он будет их любить, что ли? Или что он испугается, будучи вице-президентом Америки, да, и так далее, и так далее. Я слышал, что по этим, по украинским этим беженцам в Америке пошла жесткая зачистка. Вот лишают пособия, так сказать, вычленяют и прочее, прочее.
Проверяют,
вот
хочется, законы схождения.
Хочется британцам сказать, а вы больше его третируете, да, больше. Он будет другом, так как бы, Европы.
Ну, цитирую заголовок британских СМИ. Это самый опасный человек в мире, Венс. Ненавидит Британию, Европу, ненавидит Украину и станет президентом США.
И правильно.
Сейчас новости, затем продолжим. В эти минуты в Госдуме Михаил Мишустин, премьер-министр, выступает с отчетом правительства о проделанной работе. В течение нашего сегодняшнего эфира будем возвращаться к этой теме. Ну, а пока продолжаем про большую и малую политику, что там у них за рубежом. Зеленский потребовал взять Украину на содержание, признал, что, значит, у киевского режима нет финансовых средств на обеспечение ВСУ. В связи с этим он потребовал денег от стран Запада, в первую очередь Европы, потому что, судя по всему, на Штаты сейчас надежда все меньше и меньше. Об этом он заявил в интервью журналу «Тайм». По словам Зеленского, ВСУ нуждаются в отдыхе, резервах, в зарплатах. Вот, с учетом того, что их слишком много, ВСУшников, это настоящая проблема. Бюджета Украины не хватает, нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале, говорит, Европа и Америка, но Европа точно.
Вот хорек, а. То есть вот о Европе по делам, так сказать. Да, они вот из какого-то хорька воспитали, там, микро-Наполеона, да, украинского, да, вот, и думают, что он их спаситель. На самом деле он их проблема. Но это хорошо, что он так хамит, с другой стороны, да, потому что рано или поздно все равно терпение будет заканчиваться. Это тоже такой процесс неизбежный. А границ, мне кажется, вот эти вот украинские, так сказать, главари, они не чувствуют. А им кажется, что вот реально они как вот, знаете, вышедшие из-под контроля, как бы, да, хулиганствующий подросток. В какой-то момент у него, как бы, еще, так сказать, какая-то сила есть, а мозгов-то нету. И вот ему кажется, что он, так сказать, такой беспредельный, как бы, да, и, значит, ему все должны и так далее, и так далее. А рано или поздно это надоедает, вот, и он сталкивается с проблемами. Вот, я думаю, что и Зеленский все больше и больше будет надоедать. Вот в Америке, например, он уже всем надоел. Вот реально надоел. Да, американцы не решаются, ну, или не хотят просто, да, каким-то образом его совсем уж прям, так сказать, сливать. Вот, возможно, думают, что он им еще пригодится или еще что-то. Плюс это, конечно, рычаг давления на Россию. Тоже надо понимать, что, как бы, Трамп никакой нам не брат. Я много раз говорил, подарков делать не будет. И поэтому я не исключаю, что режим Зеленского они тоже рассматривают как один из рычагов давления на Россию. Тоже с точки зрения, так сказать, каких-то заключений, там, сделок и прочее, прочее. Вот. Но, тем не менее, то, что он всем надоел там, со своей, так сказать, украинской темой, это точно. В Европе он тоже все равно, как ни крути, несмотря на всех этих фон дер Ляйенов, там, Эстонии и прочее, прочее, он тоже все больше и больше будет надоедать. Поэтому пусть от них требуют вот содержать эту Украину, значит, вынимать последние деньги из кармана и так далее. Так. Вот ВСУ нуждаются в отдыхе. Ну, как бы, это самое... Вот, собственно говоря, это самое... Заключай мир, что называется, да. Условия тебе известны, дальше отдыхай вот хоть всю оставшуюся жизнь. Вот. Но вот такие наглые, как бы, претензии, ну, пусть он больше предъявляет их Европе, пусть, если у него только на это ума и хватает. А Европа должна видеть, что чем больше она ему потакает, тем больше он будет от них хотеть. Вы считаете его своим другом? Ну, вот, раскошеливайтесь.
Просто он раньше так вот с напором обращался к Байдену. Вот, с Трампом он попробовал обратиться в Навальном кабинете, получил по носу. Сейчас он на претензии Европе выдвигает. Но Европа – это не Соединенные Штаты, там нет одного лидера. Вот, да. И показывает последние события, в частности, предстоящий саммит так называемой коалиции желающих помогать Украине. Завтра он соберется в Париже, этот саммит. И вот итальянская пресса пишет, что это последняя попытка Европы присоединиться к переговорам по Украине, ну, по сути, зайти с черного хода, потому что напрямую Европу не пускаю. Что касается коалиции желающих, параллельно же идут дебаты об увеличении расходов на вооружение. И в этой связи тоже все не так гладко. Пишет издание «Политико», что власти Испании, Италии и Франции отказываются от этого плана по перевооружению, потому что государства опасаются увеличения и без того тяжелого долгового бремени. И, значит, масло в огонь подливает еврокомиссар по обороне Кубилюс. Он говорит, что Евросоюз не готов к выпуску еврооблигаций для увеличения расходов на оборону. То есть не готов Евросоюз как структура увеличивать свой госдолг для того, чтобы закупать больше оружия, производить и продолжать накачивать этим оружием киевский режим. Ну и просто шикарнейшее заявление главы Евросовета Кошта. Речь шла о, значит, замороженных активах. Сейчас вот в Европе достаточно активно дискуссия идет по поводу того, как будут, возможно, сниматься антироссийские санкции, поэтапно или нет. Вот. Кошта говорит, Евросоюз не может разморозить российские активы, поскольку доходы от этих активов уже заложены как гарантии для выданных Украине военных кредитов. Вот. Вы извините, говорит Кошта, но при любом раскладе там, на годы вперед эти доходы уже учтены в нашем бюджете, поэтому если мы разморозим российские активы, мы не получим эти доходы.
Ну, конечно, не получите, да. Можно пересмотреть все ваши планы. Да. И тогда... И
пока до них не дошло это.
Вот пока, так сказать, не дошло, но, в принципе, планы можно пересмотреть. Но это тоже к вопросу об Украине. Все равно, несмотря на, значит, неоднозначную ситуацию, в целом фон для украинской власти сегодняшней, он ухудшается. Потихоньку, но ухудшается, да. Вот что касается обращений Зеленского к Европе, да, вы совершенно правы. Одно дело, как бы, требовать это от конкретного Байдена, хотя я не понимаю вообще Байден, еще раз говорю, он соображал что-то в последние полгода или не соображал, или последний год, да? Вот другое дело Европа. Европа – это, опять же, вот я не раз об этом говорил, мы все говорим «Европа, Европа». Да нет никакой такой единой Европы. Это не государство, у которого есть какая-то жесткая там иерархия, у которой есть конкретный там глава и прочее, прочее. Евробюрократия много говорит, но на самом деле ее возможности и полномочия серьезно ограничены. Вот, у нее требовать можно все, что угодно, и она даже будет говорить, что она «за». Вот, но она сама по себе вот, да, решить все за все европейские страны не может. Она может пролоббировать то или иное решение, она может поддерживать или не поддерживать то или иное движение, но она не может просто взять и решить. Это первое. Второе, все больше, да, скепсиса по поводу украинского вопроса, особенно на фоне изменения позиции, так сказать, США. Вот. Это получается, что, знаете, сейчас идет процесс осознания, что все это вешается на Европу. Вот. А как бы потянет ли все это Европу? Вопрос. Видите, еврооблигации для, как бы, это самое, этой цели. Не хотят выпускать. Ну, потому что это придется раскошеливаться. А перспективы абсолютно мутные. Не, вообще непонятно, что там будет в дальнейшем. Ведь даже если война остановится, как бы, да, Украина требует, чтобы ее вообще содержали всегда. Вот просто всегда. То есть, на самом деле, вот перспектива такая историческая, там, разворачивается на десятки лет. Вот, а кому это надо? И что там будет через эти десятки лет? И кто там будет у власти на этой самой Украине и в этой Европе и так далее? Вот, то есть, в общем, такая какая-то ситуация потихонечку даже в Европе все-таки для Зеленского ухудшается. Вот. Но что касается вот этой коалиции там желающих, саммита желающих, непонятно, что они желают. Понятно, что они вообще, в принципе, желают поражения России. Это мы поняли. Понятно, что они, так сказать, желают победы Украины. Это тоже понятно. А вот, но только ни одно, ни другое, ну, явно нереализуемо. По крайней мере, в нынешних условиях, так сказать, в какой-то обозримой исторической перспективе этого не будет. Тогда желать-то вы желаете, так сказать, да? Съезд-то он съест, да кто ж ему даст, да? Тогда вы что будете делать-то? Вот вы желаете, дальше что, да? Опять же, там, мы, говорят, они желаем поучаствовать в переговорах, да? Ну, пока вас никто не берет. Вот. И вопрос в том, что, вот видите, Россия, так сказать, и США о чем-то там разговаривают, и США даже как бы убедили украинскую делегацию без Европы, что она должна согласиться вот на то-то и то-то, да, а Европа здесь где, а нигде. То есть, вот по факту, Европейский Союз просто выключают из процесса, да, и говорят, ну, вот вы хотите помогать Украине, ну, помогайте, но это ваше дело. А вот по поводу договоренности пока вот не ясно, куда там вас брать, и тем более, видите, вот по Венсу мы перед, значит, уходом там на новости говорили, что английская пресса называет его самой страшной угрозой. Ну, вы больше его называете, он будет больше любить Европу, больше пишите там всяких гадостей про них, если у вас на это мозгов хватает, а он будет больше любить Европу, и будет тоже Трампу говорить, так сказать, Дональд, давай полюбим Европу, давай включим ее в переговоры, там, так далее, да. Мне кажется, например, американские политики нынешние даже куражатся как-то по поводу вот этого всего, там, то ли паники, то ли ненависти, которая в Европе растет. Вот, то есть, все вот эти саммиты желающих, там, вот, а вы желаете что? Желаете, так сказать, вступить в войну с Россией? Ну, почитайте вот доклад разведки США, недавно вот вышел, да, вот, где США говорит, да елки-палки, это если воевать с Россией, так сказать, это же катастрофа будет, и более того, там же написано, что это, по сути, обнуляет преимущество Америки в обычных вооружениях, да, оно у нее есть, но это обнуляется, да, а вы куда лезете, так сказать, да, вы кто такие, как бы, вам что нужно? Я говорю, мы просто, честно говоря, вот этими тремя годами на Украине разбаловали их, да, и они решили, что вообще-то вполне себе возможно вот такая вот война на чужой территории обычными вооружениями и вообще даже чужими руками, да, и вот для них это выгодно. Вот все эти три года, я говорил, наша стратегическая цель – показать им простую вещь, что на самом деле может быть гораздо хуже, вот, и довести до них эту светлую мысль. Вот. Ну, не столько нашими усилиями, сколько, так сказать, в силу обстоятельств, но вот трамповская администрация, значит, заявляет, что она это понимает. Вот европейская администрация, как бы, в целом и каждой национальной в отдельности тоже стоит, значит, задуматься над этими строчками из докладов разведки США.
Из выступления Михаила Мишустина в Госдуме, буквально вот по горячим следам, экономика России растет в шестеро быстрее европейской. И перспективы европейской экономики, судя по всему, все мрачнее и мрачнее. Будут расти расходы, да, возможно, на оборону, но будет расти, опять же, никакого прироста такого нормального для внутреннего валового продукта не будет, поскольку это все будет забирать деньги европейских налогоплательщиков. Кстати, вот большое интервью вчера было министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Там два интересных момента. Лавров отметил, что спецпредставитель Трампа Витков, который сейчас активно занимается украинской проблемой, вот он переоценивает элиты стран Европы, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы тот не дал слабину. Ну, имеется в виду в отношении России. Второй тезис, что США и Россия ведут разговор о северных потоках. Будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа.
Но это вообще будет крах. Это просто все святое буквально рушится, да, если это будет, да, а вот все, так сказать, буквально рухнет. Я думаю, что это будет мощнейший политический удар по европейцам, вот, и так далее. Но я так понимаю, что американцы готовы говорить об этом в том случае, если они будут операторами, как бы, этих потоков и будут получать с этого свой процентик, да. Вот. Но видите, если у Трампа настолько вот бизнес-мышление доминирует, да, ну тоже почему бы этим, собственно, не воспользоваться. В конце концов, если эти доходы не хотят получать немцы, ну, пусть их получают американцы. Вот, ну, пусть им, так сказать, по делам будет этим немцам. Вот, это, конечно, будет мощнейший, так сказать, такой вот плевок просто. Да, я даже сказал, не пощечина и не щелчок, потому что подзатыльник. Да, я даже говорю, пендаль такой мощный. Всей этой европейской элите. Вот, и дальше непонятно, как это можно будет обосновывать. Единственное, как это можно будет обосновать, это все свалить на предшественников. Вот, свалить все на предшественников, сказать, что это все вот эти вот, а у нас все. Как бы тут вот новые времена настали. Насчет переоценки европейских элит, ну, Лаврову виднее, потому что он, ну, понимает, видимо, и слышал, так сказать, и знает, как американцы, тот же Витков, оценивает европейские элиты. Но действительно, на мой взгляд, европейские элиты, они превратились в ничтожество. Да, злобные, агрессивные, так сказать, но, в общем-то, ничтожество. Я всегда об этом говорил и повторю это сейчас, потому что, на самом деле, если бы они были ответственными лидерами своих стран, они поняли бы простую вещь, что вечный конфликт с Россией на самом деле не отвечает интересам Европы. Вот. Но для этого надо было иметь самостоятельное мышление, вот, которого у них не было. А теперь у них вот пришла беда, откуда не ждали. Они думали, откуда угодно беда придет, только не из-за океана. А она оттуда пришла, им говорят, вы теперь должны думать своей головой, а своей головой думать сложно. И наговорили и наделали уже столько в отношении России, что непонятно, как дать заднюю. Вот. А в общем-то, на самом деле, единственный способ нормально и спокойно жить, это договориться с Россией о каких-то условиях мирного сосуществования, вот, и как бы на этой основе там развивать там свою экономику и прочее, что, собственно, Россия пыталась им предлагать, вот, но они этого не оценили.
Ну, сейчас европейские власти увлечены другим, репрессиями против ответственных оппозиционных лидеров. Совсем недавно арестовали лидера оппозиции в Румынии Джорджеску. Сегодня пришли новости о том, что в Молдавии задержана лидер, глава Гагаузии Гуцул. Вот, ей выдвигают обвинение, пока задержана на 72 часа, но, судя по всему, настроена прокуратура Молдавии достаточно жестко, хочет ее посадить. Задержали ее в аэропорту Кишинева, вылетала она в Стамбул на встречу с журналистами. Есть уже реакция, оппозиционный блок «Победа», его глава Шор говорит, что за задержанием главы Гагаузии Гуцул кроется усиление репрессий против оппозиции молдавской, что законных оснований для задержания Евгения Гуцула властей нет, просто хотят ее держать в застенках.
Ну, тогда вопрос, на что готова молдавская оппозиция для того, чтобы освободить Евгению Гуцулу из этих самых застенков, да, потому что, ну, очевидно, что здесь просто слова, там, просто там попытки что-то решать, там, значит, через публикации, там, обращения в суд не помогут, да, здесь нужны действия, да, вот. И, кстати говоря, молдавская оппозиция много раз упиралась в то, что, условно говоря, там, на какие-то решительные действия она оказалась неспособна. То есть тогда, когда надо было пойти на обострение или когда надо было, значит, какие-то бессрочные акции проводить, вот, ну, вот по тем или иным причинам у нее это не получалось. Хотя, на мой взгляд, вот, значит, Санду и ее режим, он тоже такой переоцененный, называется. Не такой уж он, не так уж он крепко там сидит, вот, на своих стульях, как это иногда кажется. Поэтому, по идее, можно было бы этот стул, так сказать, из-под нее и выдернуть, и пошатать это дело. Только для этого нужны, конечно, ресурсы, убежденность там и все остальное. Тем более, что вообще сейчас, кстати говоря, вот есть возможность взять и обратиться, значит, к американцам тем же самым, как это ни странно. Вот почему бы молдавская оппозиция сейчас взять и не обратиться к американцам, сказать, вот смотрите, мало того, что в соседней Румынии, как бы, да, полный беспредел, как бы, да, Джорджеску, там, человек, которого поддержал Венс, вот смотрите, что они делают, да, а здесь вот то же самое, ну, вы там хотя бы поднимите какой-нибудь шум там в американской прессе, там, или что-то в этом роде, мне кажется, здесь надо действовать, вообще, только действие, причем такое достаточно активное, она может ситуацию изменить, а вот, условно говоря, спрятаться и испугаться, как бы, да, но это вот не тот вариант, который позволит хоть что-нибудь изменить.
Гуцул передала жителям региона Гагаузской автономии призыв не опускать руки, чтобы не потерять автономию. Вполне возможно, вот на это рассчитан удар режима Санду, вот эту небольшую независимую, по сути, территорию, все-таки подмять под себя. Ну, зная отношение гагаузов к Российской Федерации.
Ну, здесь они могут пойти по тому же пути, по которому они когда-то в 92-м году пошли по отношению к Приднестровью, получили войну, по сути, так сказать, на постсоветском пространстве после распада первый вооруженный конфликт. Вот мне в те времена у нас пришлось там побывать там, в этом Приднестровье и прочее-прочее, но и они потеряли значительную часть своей территории. Да, если они хотят это повторить, вот, то, ну, так сказать, добро пожаловать. А там микроскопическая Молдавия, вот, если еще там и с Гагаузией начнутся проблемы, а что от нее вообще останется? От этой Санду в том числе. То есть, мне кажется, вот эти вот вопросы вообще автономии национальные и прочее-прочее, они всегда очень острые, остро воспринимаются, вот, и всегда очень взрывоопасны. Поэтому там попытаться задушить, там, придушить, там, это самое, как-то вот разогнать. Можно, конечно, да, вот, но все это всегда очень большой риск, и это всегда радикализирует ситуацию, радикализирует, так сказать, обстановку, обостряет.
А вот это резонансное задержание Евгения Гуцул может быть как-то связано действительно с ситуацией в Приднестровье, потому что вчера посол наш в Кишиневе Олег Озеров заявил, что не исключает вероятность новых провокаций в Приднестровье. Вот где несколько лет назад произошла серия терактов, он говорит, что это возможно, возможно, тем более киевский режим сейчас тоже может там голос какой-то подать.
Ну да, провокации, они, конечно, могут быть, вне всякого сомнения. Вот. Ну и приднестровский, значит, вариант, он, я так понимаю, что Киевом держится тоже про запас. А вот другой вопрос, что ясно, что это, ну, повлечет за собой обострение. То есть, условно говоря, там попытаться сорвать переговоры, но вот тут такая штука, еще раз повторю, как бы, да, изменилась ситуация. Если при Байдене это было вполне себе рабочий вариант, то при Трампе этот вариант становится очень спорным. Вот, как это будет расценено, какие будут последствия, очень трудно предсказать. Очень трудно предсказать. То есть проблемы будут, так сказать, точно. Вот. А какие будут положительные бонусы? Вот. Шантажировать этим Россию уже не получилось, потому что они пытались шантажировать этими вопросами. Вот, но они не решились на это при Байдене. Если решаться при Трампе, ситуация будет гораздо более неоднозначной и спорной. И, скорее всего, так сказать, в тех же Штатах это расценят как раз провокацию и попытку срыва диалога между Москвой и Вашингтоном.
Но если при Трампе попытаться, кто-то должен за спиной стоять, Санду, она тут на днях плакалась... После разгона USAID там часть структур молдавских лишилась финансирования. Попросила что-то Европу. Европа дала денег Санду, но ровно на то, чтобы перекредитовать свои прежние кредиты, выплатить проценты по прежним кредитам.
Ну, в том-то и дело, что в случае такого попытки силового решения приднестровского вопроса американской поддержки точно не будет. Ну, или почти, так сказать, на 100%. Ее не будет. Да? Вот. Они могут, конечно, к этому отнестись нейтрально, сказать, что это не наше дело, но, в общем и целом, поддержки это не будет. А кто? Кто будет это поддерживать? То есть, риск обострить ситуацию, как бы, да, осложнить ее, он большой, и не только для Санду, вот, но и для Киева. Вот. А какие из этого, значит, дивиденды вытекают? Ну, очень сомнительные. Да, и, может, возможно, вообще никаких, кроме проблем, не будет. Я думаю, что это тоже, как бы, и в Киеве, и в Кишиневе должны понимать.
Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». 12:36 в Москве. Продолжаем программу. Через несколько минут ответы на вопросы. Но сначала к новости, которая в стороне от большой политики. Вчера я ее анонсировал, но времени не хватило. Сегодня были пояснения, очень важные, авторитетные. Угу. Вот. Речь о чем идет, что Всемирная организация здравоохранения официально повысила возраст молодежи до 45 лет, изменила классификацию. Вот, теперь молодежь считается до 45 лет. Средний возраст теперь до 60 лет, средний возраст, пожилой до 75. На эту тему спросили академика РАН Геннадия Онищенко, напомню, он был главным санитарным врачом России. Вот такую идею, а вот может тоже нам, значит, повысить возраст для молодежи, сейчас у нас это 35 лет, хотя бы до 40 лет. Вот. Геннадий Онищенко сказал, да, можно повысить до 40 лет возраст, к которому относится молодежь. И объяснил, в принципе, в этом есть смысл, рациональное зерно, ничего в этом устрашающего и ущемляющего чьи-то права нет.
Конец, а какое какое рациональное зерно он не объяснил, там есть. То есть, вот. Оно там есть, но какое оно, как бы он не объяснил.
Ну, мне кажется... Да, молодой до 45 лет.
Мне кажется, это довольно странно, честно говоря. Молодой до 45 лет, 45, баба, ягодка опять, так
сказать. Вот. Да. Возвращаемся к традициям, к истокам.
Все эти вот высказывания, мне кажется, это говорят в пользу бедных, что называется, да. Потому что, на самом деле, все прекрасно понимают, что это лукавство. Можно, конечно, так сказать, в любом возрасте, что называется, башку обвешать серпантином и скакать козлом, как бы изображать из себя молодого. Вот это пожалуйста, да. Но если говорить о вещах физиологических, если говорить о вещах там, социальных, о работоспособности, обо всем остальном, там, опять же, о репродуктивных функциях, там, да, деторождения, ну, смешно говорить, что там 45 тоже, ты тоже все еще молодой, да. Вот, это во-первых. Во-вторых, что касается Всемирной организации здравоохранения, мне кажется, она вообще давно уже не должна быть нам хоть каким-то ориентиром. Мало ли что-нибудь там придумают, да. И это такие опасные люди, с которыми вообще лучше не связываться. Вот, кроме всего прочего, вот ВОЗ, это всемирная же организация, да. Вот он утвердил, слушайте, в Африке огромное количество людей вообще не доживает до 45. Просто не доживают. Там средняя продолжительность жизни, как бы, да, она гораздо ниже, чем и в среднем там, по миру, и тем более ниже, чем в Европе или в США, там, или в какой-нибудь Японии. Вот о чем вообще речь идет. Да? И потом вот, да, до 60 это средний возраст, а после 60 тебя просто нет. Вот и все. Ты просто исчезаешь, как будто тебя и не было никогда. То есть, мне кажется, какая-то довольно странная такая логика. Вообще, это, скорее всего, укладывается, знаете, в такую вот в современную культуру, опять же, массовую, западную, где вот тоже вот это все хотят продлить молодость. Это все такая вот боязнь зрелости, боязнь пожилого возраста, боязнь смерти. Она как бы, в принципе, понятна, но это все вот порождается таким абсолютно безрелигиозным сознанием. Но это в целом, вот, я буду вытеснять эту мысль на периферии свое сознание. Ну да, потом, когда-нибудь, где-нибудь, а пока я молодой, тра-та-та, так сказать, и побежал, споткнулся, упал, как бы и не дышит. Вот. А я все молодой, и все так. И я тоже такая молодая, а про женщин там вообще, я уж молчу, так сказать. Не хочу никого обижать, но мне кажется, это в первую очередь вот тоже проблема, связанная с деторождением. Слушай, ну если женщина будет думать, что до 45 она все еще молодая, вот, она просто будет откладывать, например, такую вещь, как деторождение. А потом окажется, что все, уже поздно. Вот хочешь ты, не хочешь, что-то там себе думала, как бы фантазировала, все. И уже и замуж выйти, так сказать, значит, крайне сложно, и детей рожать сложно. От этого и проблема здоровья, потому что, ну, как ни крути, все равно, чем больше возраст, тем больше рисков и для матери, и для ребенка. Вот что хотите, ВОЗ там может что угодно там писать по этому поводу, да, а все равно, как бы, вот эта ситуация, она не изменится. Вот, а если там прилагательно к нашей стране, то, учитывая тот факт, что у нас, значит, есть большая, серьезная демографическая проблема, я лично считаю, что как раз наоборот, вот это значит, увеличение возраста молодежи, оно провоцирует как раз не создание семьи. Пока я молодой, я могу пользоваться этим, тем, пятым, десятым, какими-то там льготами. А что мне торопиться? Что я буду, так сказать, зачем мне это надо? И так далее. Мне кажется, как раз это вот, хотя Онищенко считает, что здесь есть рациональное зерно, мне кажется, здесь есть и нерациональное зерно, да? Поэтому исходить надо из конкретной ситуации вот, нашей страны, а не вообще себе, чего там, так сказать, удумал ВОЗ. Вот, и расскажешь нам, чего вы там, так сказать, на Петровке удумали.
Ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Много вопросов. Кстати, вот в новостях некоторые заявления Михаила Мишустина из Госдумы прозвучали. Вопросы такие, вот пояснения, да, экономики России растет семимильными шагами. Откуда тогда такая инфляция, спрашивает слушатель, но одно другому не исключает. Посмотрите на Турцию, у них рост там был достаточно серьезный, и инфляция тоже подрастала. По поводу там ключевой ставки, процентов, роста экономики, все объясняет премьер-министр страны, все вытекает логично, одно из другого. А по поводу Европы, отношения с Украиной, какие интересы Европы, пишет слушатель, их интерес деньги, не будет угроз и не будет денег на вооружение. Другой тезис, показать им Кузькину мать, как обещал Хрущев. По поводу требований Зеленского, денег от Европы, пускай он идет своими войсками на Европу, берет свое и так далее и тому подобное.
Ну, насчет нашей экономики. Действительно, рост экономики и инфляция – это вещи вовсе не обязательно друг другу противоречащие. Да? Вот, это действительно так. Другой вопрос, что понятно, что в нашем росте большая доля военно-промышленного комплекса, связанная конкретно с специальной военной операцией. И вопрос в том, так сказать, как это будет диверсифицировано в другую часть, в мирную часть экономики. И будет ли? Да? Вот, здесь есть этот момент. Да, есть, конечно, да. Здесь отрицать это бессмысленно, да, и поэтому как раз задача правительства думать о том, а что будет после СВО, а что будет после, так сказать, да, с экономикой и всем тем, так сказать, что с этим связано, и как это можно, условно говоря, на мирные рельсы перевести так, чтобы оно дало толчок остальной экономике, производству и так далее. Вот ключевая задача, стратегия на производство. Что касается Европы, ей нужны только деньги. Ну, вот опять, это, вы знаете, такое наше вот немножко, так сказать, такое... как отголоски вот этого экономикоцентризма, вообще всем нужны только деньги. Вот хочется спросить у людей, которые нас слушают, а вот вы считаете, что вот для вас важны только деньги или нет? Я уверен, что каждый скажет, ну я это другое дело, как бы, я высокодуховная личность, у меня, так сказать, идеалы есть и прочее, и так далее, так сказать, есть какие-то ценности, убеждения, и у меня, конечно, для меня, конечно, не только, важны не только деньги. А вы думаете, у других нет никаких убеждений? Это я к тому, что на нас немножко давит вот этот вот и наследие, что называется, социально-экономических, так сказать, доминирование социально-экономических факторов из марксистских теорий, как бы, советского периода, и доминирование экономических факторов из вот постсоветского уже объяснения действительности. Ну, не все меряется деньгами. Вот Европе нужны только деньги. Если бы Европе нужны были только деньги, они не стали бы рвать отношения с Россией. Вот надо понимать эту вещь. Там есть много факторов нематериального характера. В них можно долго разбираться, но вы себе тоже это вот возьмите на заметку. На самом деле Европе было очень выгодно торговать с Россией. И Европе было очень выгодно с экономической точки зрения иметь российский рынок. Поэтому если бы речь шла только о деньгах, никакого конфликта Запада с Россией не было бы. Вот в чем вопрос. Эта ситуация гораздо более сложная. Вот, и все сводить только к деньгам означает, ну, очень серьезно упрощать понимание этого мира.
Когда некоторые европейские компании под санкционным нажимом, под нажимом политическим уходили из России, и у нас, в том числе либеральные экономисты говорили, и у них кричали, что российский рынок там для того же Volkswagen, Mercedes, это просто он мизерный рынок, незаметный, да, хотя там концерны немецкие строили здесь уже заводы, что говорит о том, что рынок был привлекательным. Посмотрите, что сейчас с Volkswagen. Зарабатывает на сосисках больше, чем на автомобилях, он выпускает сосиски. Вот, собирается выпускать там какие-то газенвагены для Бундесвера, зарабатывать на военных контрактах. Как автомобильный концерн, потихоньку он идет ко дну, не выдержал конкуренции. По поводу, ну, в целом, да, глобальный вопрос, а вот в чем единство Европы против России?
А единства-то нету, единства, на мой взгляд, нету, вот, потому что разные страны думают по-разному. Во-первых, есть ряд стран, которые откровенно просто против вот этой нынешней ситуации. Вот, а их меньшинство, но они есть. А есть еще, так сказать, группа стран, которые просто подчиняются, ну, скажем, вот, вот этой нынешней тенденции, которая была задана последними там годами вот, противостояния с Россией, начиная с 2014 года, ну и особенно обострившись с 2022. Постепенно эта ситуация может меняться. Вот. А что касается, так сказать, в целом там причин противостояния Запада и Востока, ну, их очень много, начиная от глубинно религиозных, вот, и, потому что разные, так сказать, взгляды на жизнь. Ну и заканчивая в том числе там геополитическими и так далее, и так далее. То есть, присутствует ли здесь экономический фактор? Да, присутствует, но, на мой взгляд, он не является определяющим и доминирующим. Да? И попытка все сводить к деньгам, как бы она на самом деле она кажется очень простой вот, и такой логичной, но в реальности она, мне кажется, уводит от глубокого понимания причин ситуации разного рода в этом мире. Она такая очень примитивная. Она такая, так сказать, такой экономикоцентризм, который, кстати говоря, является следствием развития именно европейской философской, так сказать, идеологической концепции и так далее, и так далее. Да? Потому что все эти идеи вот, социально-экономические, это как раз вот плоть от плоти разных течений европейской, в первую очередь, философской мысли. Вот, это они все свели к деньгам, как бы, да и нам все это тоже вот навязали. Вот, оказывается, все из-за денег, все из-за денег. Ну, я говорю, спросите конкретно себя или своих, так сказать, там, каких-то родственников, там, родных и близких, там, да, и прочее, прочее, дорогих вам людей. Вот, вот я все из-за денег в жизни. Ну, и выяснится, что нет. А вы думаете, все остальные, так сказать, вот они вот другие, да? Вы такие хорошие, а все остальные, так сказать, такие плохие. Вот, я думаю, что мир этот сложнее. Этот сложнее. Как бы идеи могут быть разные, вот, и вовсе не всегда все крутится вокруг, только вокруг денег.
Метафизический поворот, противостояние киевскому режиму. Вопрос такой, если Зеленского нельзя ликвидировать, почему бы наша церковь хотя бы не предала его анафеме? Это хороший инструмент, показывающий всем верующим, которые остались еще на Украине, что он не наш.
Какой смысл предавать анафеме человека, не исповедующего христианскую веру? А кто вам сказал, что он наш? Мы что, когда-нибудь говорили, что он наш? А он откровенно, значит...
Нет, наш имеется в виду украинцам показать, что он не ваш. Вот так.
Он не является и никогда не являлся христианином или прихожанином православной церкви, поэтому в этом просто нет никакого смысла. Вот, собственно, и все. А его отношение к христианству, оно демонстрируется его поступками. Вот, поэтому вот эти все анафемы и прочее-прочее, они в данном случае бессмысленны. Вот и все. Так что кому что показывать-то? Слушайте, если они запретили украинскую православную церковь, как вы думаете, ее анафема как бы, или анафема русской православной церкви что-то будет для них значить, что ли? Если они по этому поводу ничего не сделали? Вот. Ну и вообще анафема – это гораздо более сложное, значит, такое мероприятие, чем кажется. Это не справку выписать, да, что вот он наш там или не наш. Вот, и это вот по таким поводам вообще не делается. Еще раз говорю, он не является и никогда не являлся христианином и занимает антихристианскую позицию, поэтому, ну, смысл-то здесь какой? Все, кто занимает антихристианскую позицию, они уже, значит, находятся в состоянии анафемы, если хотите, отпадения от Христа.
Другой вопрос к вам, Сергей Александрович. Не является ли миролюбие Трампа подставой, пишут слушатели, и они делают вид, что за мир и рассорились с Европой, а сами будут помогать Украине через Европу.
Зачем? То есть вот вопрос такой, зачем, да? Вот это все такие штуки. Не является ли Трамп обманщиком? Является, конечно. Он будет обманывать в свою пользу. Да, однозначно. Вопрос только в том, каковы реальные его цели. Если бы он хотел продолжать войну, он бы ее продолжал. На самом деле ему это ничем не грозит. Абсолютно.
Но в отчете нацразведки американской говорится, что Россия остается.
Да, если, угрозы, бы, да. Если бы ему это надо было, зачем такие хитрые, так сказать, вот эти вот выкрутасы, вот, если как бы ему это было бы нужно. Вот, не знаю, он действительно хочет что-то такое, так сказать, там у себя изменить, но при всем при этом я уже устал повторять, так сказать, да, вот этого. Ну, вот эти все бытовые подходы оставьте, как бы, ну, для кухни, что ли, как бы, да. Нет, он не друг, и не брат, и не будет делать нам никаких подарков. У него свои интересы. Вот, просто есть возможность каким-то образом использовать изменение ситуации. Вот, и главное его, так сказать, конкуренты там внутри штатов. Вот, собственно, и все. И в конце концов, а что ему мешало идти под теми же лозунгами, под которыми там по Украине, под которыми идет Байден? Зачем? Вот, ему для чего? Для чего он сейчас ссорится с Европой? А он реально ссорится с Европой. Для него для чего эти все заходы там, по Гренландии и прочее, прочее? Все-таки, еще раз говорю, посложнее. Этот мир посложнее, чем вот эти, вот, знаете, такие, условно говоря, там, ну, карикатурные схемы. Вот. А эти схемы очень часто действительно такие карикатурные. Все ради денег в этом мире, так сказать, и, значит, американская военщина строит свои коварные планы. Она, конечно, строит, и деньги, это очень важно, но и мир, и люди, они в этом смысле сложнее, более разнообразные.
А действительно, если бы Трамп шел на выборы президентские вторые с частью лозунгов вот команды Байдена-Харрис...
Ему это не помешало бы. Вот я объясню, так сказать, да, это к вопросу о внешней политике. Он даже, возможно, привлек бы на свою сторону часть демократов. Ну, вот смотрите, предположим, так сказать, да, значит, Трамп, значит, говорит в Америке вот что. Он выступает с антимигрантских позиций, он выступает с позиции критики, так сказать, трат вот этого байденовского там кабинета, он выступает со всего того, с чего он выступал по внутренней политике, да, а во внешней политике он говорит, но мы, Америка должна оставаться великой страной, поэтому там приоритетом является там поддержка Украины, как бы, да, наше противостояние там с китайцами, там, иранцами, Россией и прочее, прочее. Вы думаете, ему это помешало бы победить? А вот и нет. Может быть, даже это помогло бы ему, потому что, на самом деле, одной из главных линий критики в его отношении, в отношении его как раз и было обвинение в том, вспомните, что он там агент Путина, что да. Он хочет, так сказать, подстроиться под Россию и прочее, прочее. Это ему мешало, а не помогало. Вот. Не надо думать, что там кто-то вообще нас как-то так любит и проголосовали за Трампа, потому что он вот это самое как-то более или менее дружелюбно высказывался в отношении России. Ничего подобного. Он мог бы запросто, значит, создать такой сплав между, так сказать, своими внутренними лозунгами и фактически повторением внешней повестки демократов. Может быть, даже он привлек бы какие-то дополнительные голоса. Вот. А так его постоянно критиковали, как бы и говорили, что вот он там агент Путина и тра-та-та, и ему это шло во вред. Однако он вот придерживается каких-то своих взглядов по этому поводу.
Кстати, Трамп приказал незамедлительно рассекретить все файлы ФБР, связанные с его травлей во время предвыборной кампании. То, что вы говорите, да, его обвиняла команда Байдена там, и Хиллари Клинтон, что он агент Кремля, он приказал все это рассекретить. Говорит, это, значит, возмутительно, потому что в секретной части ничего этого нет, как, собственно, и в основном докладе. В общем, остается еще такая стычка достаточно напряженная между республиканцами и демократами. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню все координаты в соцсетях. Телеграм-канал Сергея Михеева называется «Сергей Михеев». Для ориентира на него подписано примерно 238 тысяч человек. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Тоже переходите, подписывайтесь.